Глава 14. Я, честно признаться, был приятно удивлен реакцией мастера на мой трюк. Огрун первым делом выскочил во двор и стал судорожно оглядываться. Вернувшись в дом, он плюхнулся на скамью и облегченно выдохнул.
«Никого».
«Могли бы и у меня спросить», — сказал я. Старик поднял голову и, понимающе, кивнул.
«И то верно. Совсем запамятовал я, на что вы способны. Батюшка мой покойный, что зверь дикий, чую чужаков за версту».
«Он рассказывал вам, откуда пришел?»
«Не он», — покачал головой Огрун. «Матушка. Говорила, мол, отец из дальних краев пришел, где все такие, как он. В тех краях правит великая богиня. Ты тоже оттуда?»
«Похоже на то», — пожал плечами я.
«Ясно», — помяв бороду, сказал кузнец. «Какими судьбами в этих краях?»
«Случайно», — честно ответил я.
«Ты не думай», — стал уверять меня мастер. «А тебе ни слова не скажу. Можешь быть спокоен».
Я снова пожал плечами. Мне на самом деле уже было плевать. Сегодня я уйду из этого поселка и уже никогда сюда не вернусь. Но сперва доберусь до кристалла маны, что висит на шее у посланника князя. О том, что придется расстаться с Лаской и Барсуком, старался не думать. У меня еще много незаконченных дел в моем мире.
«Скажу больше», — продолжил старик.
«Уходить я надумал из этих мест. На запад подамся. У меня там родня по матери. Уже давно хотел это сделать, да вот все думал, кому я там нужен, ни кола, ни двора. Но сейчас, да с такими деньжищами!»
«А по отцу родня имеется?»
«Нет, один он был».
Затем Огрун тяжело вздохнул, будто бы на что-то решаясь, и, наконец, хмуро произнес.
«Да и не родной я ему. Это уже мать перед смертью призналась. Мне год был, когда он матушку в жены взял. Но растил меня как родного, ремеслу обучал, показывал, как выбирать руду, какой уголь использовать. Многим хитростям обучил».
Я, понимающе, кивнул. Теперь ясно, почему качество тесаков Огруна выше, чем у остальных мастеров в Озерном. Только непонятно, по какой причине этот человек не стал лучшим кузнецом. Ну да, это уже не мои проблемы. Причин на самом деле может быть много. Зависть коллег по ремеслу, пьянство, неумение правильно продать свои изделия. «А еще что-нибудь осталось из отцовских работ?» — с надеждой в голосе спросил я.
«Нет», — покачал головой старик. «Когда мне 14 годков было, в этих краях голод случился. Так матушка продала все, чтобы нас прокормить. Да и там не было ничего похожего на этот меч».
«Понятно», — сказал я. Видать, он, наконец, смог подобрать все подходящие ингредиенты и создал шип. Услышав название меча, кузнец вздрогнул. По его выражению лица я понял, что мои слова окончательно отмели все его сомнения. «А о месте силы ваш отец ничего не говорил?» — задал я главный вопрос. Когда старик утвердительно кивнул, по моей спине пробежал отряд мурашей.
«Говорил, что всю жизнь искал какую-то силу», — сказал старик. «Помню, как он рассказывал о волшбе и чудесах. Говорил, что, имея он эту силу, его клинки были бы намного лучше. Но, увы, он так и не нашел ее».
Я разочарованно выдохнул. Выходит, не только у меня были проблемы с маной. А еще я понял, что у меня было преимущество — амулет. А ведь кто-то, оказывается, занимался поисками вслепую. Мы еще немного поговорили и, обменявшись крепким, почти дружеским рукопожатием, расстались. Скорее всего, уже навсегда. Возвращаясь домой, в одном из проулков я заметил знакомую фигуру. Тощий, он меня не увидел, урод был занят. Развлекал разговором миловидную барышню. Той, кстати, судя по заливистому смеху и горящим глазам, ухаживания лучшего друга барсука были по душе. Появилось вдруг жгучее желание проткнуть подлеца новым мечом, но я почему-то сдержался. Барсук вернулся за полночь, с небольшим бочонком на плече, злой, как собака. «Айтыр, сволочь!» — Первым делом прокомментировал он свои приключения за поселком. «Не продал лошадей?» — спросил я. «С этим-то как раз все в порядке. Сбрую, припасы и корм тоже продал». «Тогда в чем дело?» — удивился я. «Дорого взял, зараза!» — объяснил барсук. «Почти 16 золотых за 5 лошадей и все остальное, чтобы у него уши отсохли. Хотя крайняя цена всему этому 8 золотых!» «Похоже, табунщик быстро сориентировался», — усмехнулся я. «Ничего, главное, ты лошадей добыл. Животин хоть не подведет?» «А вот с этим как раз все отлично», — уверил меня барсук. «Кони добрые. А как у тебя все прошло?» «Вот», — вместо ответа показал я свое приобретение. Барсук, увидев меч, враз забыл о пройдохе-табунщике. Его глаза загорелись. «Никогда бы не подумал, что старик Огрун умеет такие мечи ковать!» «Это не его работа», — предупредил я. «Его отец ковал. Слышал о нем?» «Нет», — покачал головой барсук и спросил, кивая на клинок. «Сколько отдал?» 2 сотни золотом». Мой товарищ был похож на рыбу, выброшенную на берег. Глаза выпучены, рот пытается заглотнуть побольше воздуха. 2 сотни золотом!» Прохрипел он и проговорил с укором в голосе. «Ладно, у старика с годами голова не на месте, но ты как ты на такое повелся?» «Смотри», — сказал я и повторил трюк со столешницей. К тому моменту я уже использовал на меч все свои орбы, предварительно превратив их в искры. Удалось повысить урон клинка до 115 единиц. Барсук враз затих. Он завороженно следил за каждым моим движением. «Это то, что я думаю?» — прошептал он. «Оружие из твоего мира?» «Не совсем так», — поправил я его. «У меня есть все основания полагать, что мой нож и еще несколько моих артефактов попали в мой мир именно отсюда». Прошло 4 дня с того момента, как мы покинули Озерный и остановились на ночлег на дне небольшого оврага. Там было достаточно места и для лошадей, и костер никто не заметит. «Как и предполагал, за нами никто не увязался», — сказал я, отхлебнув отвара из кружки. «Вряд ли причиной тому был наш неуклюжий трюк с бочонком пива». «Я правильно просчитал вождя. То, что не смогли сделать его убийцы, в конце концов сделают дружинники князя. Уверен, именно на это он и надеялся». «Насколько мы опережаем ладью?» — спросил я. Барсук ненадолго задумался. «Мы двигаемся напрямую», — начал он. «Значит, опережаем их на 2 дня. К порогам выйдем завтра. Думаешь, получится?» Первый раз барсук задал мне этот вопрос. Он молчал, когда мы разрабатывали план, молчал, когда отправлялись в дорогу, молчал на протяжении всего пути, и вот, когда цель уже близко, не сдержался. «Наша цель — пороги», — начал говорить я. «Если нам и удастся каким-то образом вызволить ласку, так только там. Дружинники, навозившись с ладьей, обязательно выбьются из сил. Будет привал. Ночью я проберусь на корабль и выкраду твою сестру. Либо погибну, пытаясь это сделать. Но вслух я этого не сказал». «Ты говорил, они все измененные?» «Да», — ответил я. «К тому же воины, умеющие сражаться в строю». Барсук нахмурился. «Среди них наверняка есть меткие лучники и искусные мечники», — продолжил я. «Многие из них видят в темноте, обладают острым слухом. Может так случиться, что нас они почуют раньше, чем мы что-то успеем сделать?» Барсук совсем посмурнел. «Хочу задать тебе вопрос», — обратился я к нему. Он поднял голову. «Зная обо всем услышанном, ты бы изменил свое решение? Остался бы дома? Продолжил бы спокойно жить, зная, что твоя сестра проведет всю свою жизнь в неволе?» На лице барсука заиграли желваки, руки сжались в кулаки. «Вижу, что нет», — глядя прямо в его глаза, сказал я и добавил. «Ты бы ни за что не бросил свою сестру. А раз так, то нечего думать о том, что тебе и так не поможет. Скажу больше. Когда начнется бой, думать вообще противопоказано». Барсук хотел было что-то ответить, но я остановил его, подняв руку в предупреждающем жесте. На немой вопрос товарища я еле слышно ответил. «В нашу сторону кто-то движется». Прикрыв глаза, я прислушался. Затем, отойдя подальше от костра, принюхался.
«Люди и лошади», — сообщил я. «Сколько не разобрать, но много. Готовь оружие, туши костер. Я на разведку».
Огни костров неспешно разбивающегося лагеря гостей я увидел издалека. Неизвестные решили расположиться на опушке. Благодаря мародеру мне удалось подобраться к лагерю довольно близко и все тщательно рассмотреть. Уже спустя несколько минут я сидел рядом с барсуком и все ему подробно рассказывал. Насчитал 72 человека, 5 повозок, 3 десятка конных, остальные кто пешком, кто на повозках.
«Кочевники?» — приглушенно спросил барсук.
«Не думаю. Одни мужчины, ни женщин, ни детей. Очень похоже на военный поход».
«Почти 100 бойцов?» — удивился мой товарищ. «Это целая армия получается?»
Я скривился. Так как мы сидели в темноте, барсук моего выражения лица не видел. «Армия вряд ли. Больше похоже на ополчение. Воинов увидел только 2, остальные вооружены как попало, но, как ни странно, настроены решительно».
«Слушай», — сказал барсук, — «ты думаешь о том же, о чем и я?»
«Если ты о том, что эти люди так же, как и мы, собрались отбивать своих близких, тогда да. Только откуда их столько?»
«Собрались из разных поселков», — пожав плечами, ответил барсук. «Отбор ведь был не только у нас».
«Если это так, то наши шансы на победу возрастают», — улыбаясь, ответил я. «Правда, среди них я не увидел ни одного измененного. Зато есть один убийца одержимых и мутантов», — усмехнувшись, сказал барсук.
«Присоединимся к ним?»
«Зачем?» — удивился я. «Там у них командир на командире и командиром погоняет. Нас, как самых молодых, сразу же возьмут в оборот. Начнется — принеси, подай. Тебе это надо?»
«Что предлагаешь?»
«Пропускаем их вперед», — начал я. «Пока они будут ломать зубы о княжескую дружину, мы воспользуемся шумом и неразберихой».
«Чужими руками жар загребать?» «Похоже, мой план барсуку по душе не пришелся».
«Ну почему же?» — ответил я вопросом на вопрос. «Нам еще предстоит попотеть. Если ты думаешь, что тебе просто так отдадут твою сестру, глубоко ошибаешься».
«Да, но...» — начал был барсук. «Сам подумай», — перебил я его. «Кого первым отправят в бой люди, командующие этим отрядом?»
«Отвечаю. Тебя и меня».
«А почему?»
«Все просто. Мы для них никто. Следовательно, им плевать на наши жизни». «Так кто на самом деле загребает жар чужими руками?»
Все утро следующего дня барсук был молчалив и хмур. Похоже, он обиделся на меня. Утром мы пропустили вперед отряд ополчения, а затем, выждав чуть дольше часа, двинулись следом. Все это время я буквально кожей ощущал бросаемые барсуком в мою сторону взгляды. Я его отчасти понимал. По сути, большинство из тех людей были его знакомыми. Он их знал с самого детства. И, конечно, было бы абсолютно логичным присоединиться к ним ради общей цели. Только вот я был абсолютно уверен, что нас отправили бы в атаку в первых рядах. К слову, то, что все эти мужчины пришли сюда, чтобы освободить своих близких, сомнений уже не было. Я, когда снова ходил на разведку, подслушал краем уха, что отряд идет к порогам. Похоже, не только у меня появилась дельная мысль. Осознание этого факта заставило меня крепко задуматься. А что если... Додумать я не успел. Услышал шум впереди. Крики боли, грохот, ржание лошадей, лязг стали. Все перемешалось в один вой.
«Оставим лошадей в той роще!» — крикнул я барсуку и кивнул в сторону зарослей. «Посмотрим, что происходит».
Пока мы бежали по лесу на шум боя, у меня было время все обдумать. Похоже, нас ждали. Вернее, не совсем нас, а вчерашний отряд. И не мудрено. Собрать тайно такое количество людей просто невозможно. Выходит, клык тигра прознал о нападавших и решил ударить первым. Но как ему удалось?
Этот вопрос я задал бегущему следом за мной барсуку.
«У меня только один вариант», — выдал он, тяжело дыша. «Они перенесли ладью по суше, срезали путь, скорее всего, в районе Серого мыса».
«Похоже, так оно и есть, если это действительно те, о ком мы думаем». Спустя несколько минут бега мы поднялись на холм, с вершины которого было хорошо видно происходящее на берегу реки.
Одного взгляда было достаточно, чтобы понять. Наши худшие опасения подтвердились.
«Там не одна, а две ладьи», — ошарашенно объявил барсук и прищурился.
«Погоди».
«Да», — подтвердил я. «Это змей. Похоже, ты оказался прав. Они действительно перетащили ладью по суше. Второй корабль мне кажется смутно знакомым».
«Это Катран», — подсказал барсук. «Ладья нашего вождя».
«Вот, значит, как», — хмыкнул я. «Выходит, они все давно спланировали. Ваш вождь помогает посланнику князя. Пошел против соседей. Рискованно. Выбрал из двух зол. Хотя, почему выбрал? Может, его никто не заставлял. Он сам все решил. Надеется заслужить княжескую милость, предав соседей». Наблюдая за тем, как редеют ряды ополченцев, я краем глаза следил за барсуком. Нужно отдать ему должное, вскакивать и бежать на помощь соседям он не спешил. Тем более там и так уже все было ясно. Отлично подготовленные дружинники князя и бойцы вождя Озерного легко расправлялись с обычными рыбаками, охотниками, лесорубами, взявшими в руки оружие. Не прошло и получаса, как все было кончено. Люди бросали оружие и разбегались по лесу, а кто не успевал этого сделать, сдавались на милость победителям. В этом году у князя прибавится рабов. Я насчитал около 40 пленных. Дружинникам тоже досталось. Я видел раненых, а также несколько трупов. Когда с кораблей начали спускаться фигуры в белых одеждах, барсук заметно напрягся.
«Ласка!» —
прошептал он, увидев сестру, которая склонилась над одним из раненых. Наблюдая за девушкой, я облегченно выдохнул. Откровенно говоря, все это время я беспокоился о ней. Теперь вижу, она жива и здорова. Осталось только освободить ее. Спустя несколько минут к Ласке подошел воин. В его фигуре было что-то знакомое.
«Желтый волк!» — сквозь зубы прошипел барсук.
«Точно! Мой старый приятель!» Я внимательно осмотрел воинов черного быка. Мой взгляд остановился на широкоплечем воине, а вот и глыба. Указав на него барсуку, я сказал: «Теперь понимаешь, почему меня никто не искал?»
«У них просто не было времени», — кивнул барсук.
«Что будем делать?» «Сидим тихо до ночи», — сказал я. «Потом я иду на разведку». Время до вечера, как назло, тянулось очень медленно. Я уже привыкший ждать, а вот барсук весь извелся. Вот, наконец, солнце, осветив напоследок землю огненно-красным закатом, исчезло за горизонтом. На небе появились первые звезды, а за ними и луна. Накинув на голову капюшон мародера и приготовив меч и нож, я короткими перебежками двинулся в сторону кораблей. Нашуметь не боялся. На берегу полным ходом шел пир. Дружинники праздновали победу. Ласки на берегу уже не было, и это к лучшему. Скоро хмель ударит в буйные головы, и тогда быть беде. Несмотря на внушительное скопление измененных, меня никто не учуял, и не мудрено. Слишком много запахов и звуков вокруг. А увидеть меня с моими показателями маскировки вряд ли кому-то из присутствующих под силу. Стараясь держаться в тени, я взобрался на ладью и замер, прислушиваясь и принюхиваясь. В нескольких шагах от меня был вход в длинный шатер, занимавший половину палубы корабля. Несколько плавных шагов, и я аккуратно проскользнул внутрь. Я насчитал 6 белых пятен, сгрудившихся у дальней стены. Все женщины не спят. Видимо, готовятся к вторжению пьяных вояк, которое, похоже, обязательно состоится. Ласку увидел сразу. Она сидела, крепко обняв кого-то щуплого. Я присмотрелся. Девчонка лет 10, прижалась к Ласке, постоянно вздрагивает с каждым пьяным выкриком снаружи.
«Ласка!» — еле слышно позвал я.
Девушка, услышав свое имя, дернулась.
«Кто здесь?»
— с угрозой в дрожащем голосе спросила она.
«Не подходи!»
Я сделал несколько шагов вперед и отбросил капюшон.
«Узнаешь?»
— спросил я и улыбнулся. Ласка подслеповато присмотрелась, даже подалась вперед. Наконец, в ее глазах я увидел узнавание.
«Эрик!»
— пискнула она и бросилась мне на шею. Затем, быстро отстранившись, спросила.
«Барсук, он жив?»
«И здоров!» — усмехнулся я. «Он здесь, недалеко, ждет нас. Он теперь охотник».
«Да», — кивнула она, — «я слышала. О нем говорили дружинники. Вы добыли голову одержимого?
Совершенно случайно, — отмахнулся я. Об этом потом. Надо уходить.
Ласка уже собиралась что-то сказать, но я ее остановил. На палубе послышались звуки шагов. Я набросил на голову капюшон за мгновение до того, как полог шатра отодвинулся в сторону. Внутрь, пригнув голову и слегка пошатываясь, шагнул мужчина. Я его сразу узнал. Желтый волк.
«Ласка!» — нетерпеливым голосом сообщил он. «Это я! Мне надоело ждать, когда ты соизволишь дать мне то, чего я хочу, поэтому я пришел взять это сам!»
«Ну что ж, ты сам напросился», — прошептал я себе под нос и сделал плавный прыжок в сторону врага. Должен заметить, несмотря на опьянение, волк успел среагировать. Вот что значит тренированный воин, да еще и измененный. Он сделал короткий шаг вправо, прикрывая грудь левой рукой, обтянутой наручем. Его правая рука тем временем тянулась к рукояти меча, висящего на поясе. Этот маневр наверняка сработал бы в схватке с любым другим воином, но на беду волка ему противостояло нечто иное. Резкий выпад. Шип, легко проткнув наручи предплечье волка, вошел точнёхонько в его сердце. Удар стрекозы в правый висок подонка поставил точку в этой короткой схватке. Придержав враз обмякшее тело волка, я положил его на пол. Затем, выдернув клинки из трупа, обернулся к молча застывшим женщинам. Я понимал, что, скорее всего, с этого момента Ласка отвернется от меня, ведь только что я на ее глазах хладнокровно расправился с ее бывшим женихом, которому она наверняка до сих пор испытывала какие-то чувства. Но Ласка удивила меня. Она, не сводя холодного взгляда с бледного лица волка, приблизилась к его телу, затем повернула голову в мою сторону. В ее глазах я прочитал немой вопрос. Я лишь кивнул в ответ, подтверждая, что тот мертв. Ласка стояла, вытянувшись, словно струна, и плотно прижав руки к бедрам. Приподнятый подбородок, бледные губы, в глазах презрение и удовлетворение. Я ожидал истерики несчастной влюбленной, но увидел гордую девушку, взирающую на поверженного воина, как на мерзкое насекомое. Сдается мне, желтый волк за последние недели, пока нас с барсуком не было, успел поиздеваться над бедной девушкой. Пьяные выкрики пирующих дружинников заставили ее вздрогнуть. Словно очнувшись от страшного сна, Ласка взглянула на меня. Кивнув в сторону сгрудившихся в углу женщин, она с мольбой в голосе спросила: «Мы ведь не бросим их, правда?»